Здравствуйте, уважаемые телезрители, дамы и господа, дорогие братья и сестры. Вы знаете, уже более 10 лет наша передача старается показать вам чистый образ русских талантов. У нас были такие, как, ну, например, уже теперь ныне покойный народный артист СССР Ведерников, бас Большого театра, или профессор Кожевников, тоже народный артист СССР. Но все-таки в наше такое жесткое время нужно представлять и молодых талантов. Недостатка в них нет. Русь талантами не оскудела. У нас недавно в Музее русского искусства в Москве прошел замечательный вечер-концерт. И я там впервые услышала музыкантов-виртуозов, молодых, красивых, талантливых супругов Луговских. Они сегодня со мной. Это Сергей Луговской Баян и его супруга Мария Луговская Домра. Здравствуйте.
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 Очень рада, что вы сегодня с нами. И вот я думаю, вы меня поразили на концерте. Вы лауреаты международных и всероссийских конкурсов, да? Но все-таки, наверное, недостаточно. А таких, как вы, звездах, нужно, чтобы узнал наш весь и православный, и даже и неправославный мир. Где вы учились? Кто ваши учителя? Откуда вы такие талантливые взялись? И почему вы поженились? Что вас соединило?
Сразу столько много вопросов, что, конечно, на них надо постепенно,
полномерно
отвечать. Да, это такая вот череда событий, которые привела нас всех вот в эту точку. Вот. И, ну, я отвечаю на первый вопрос, где мы учились. И я, и Мария, мы полностью прошли Гнесинский цех, училище Гнесиных, затем Российскую академию музыки имени Гнесиных, и являемся вот выпускниками этого Гнесинского цеха, знаменитого для народников, для музыкантов-народников. Это учебное заведение номер один в мире. Я не побоюсь этого слова, действительно так и есть. Это как бы зерно всего академического обучения на русских народных инструментах. И мы, конечно, гордимся тем, что мы учились там. И хотелось бы, конечно, мне вот вспомнить своих учителей гнесинских. Это в училище Валерий Петрович Гусаков, который, собственно говоря, и зародил во мне вот эту любовь к ансамблю и любовь к поиску какого-то нового репертуара, к переложениям. Об этом мы еще немножко поговорим после. Вот, в Академии Гнесиных я учился у Игоря Викторовича Сыроежкина, сейчас он уже профессор. Вот, и я тоже ему очень благодарен, потому что до сих пор, вот уже сколько времени прошло, мы в контакте, и он принимает участие и в моей творческой судьбе, всегда помогает. И я очень всегда рад его где-то встретить на каких-то таких баянных событиях, побывать у него. Вот. Ну и, конечно, сейчас я сам уже являюсь преподавателем школы, и я не мог бы просто не сказать, я считаю, что для становления музыканта личность номер один – это первый учитель, конечно же. То есть вот те профессиональные учителя, которые в училище, в академии, они уже доводят, профессионализируют. Вот. Но изначально вот открыть этот родник – это школьный учитель.
Первый учитель,
да, Константиновна Нина Кузьминична, да, у которой я учился в музыкальной школе имени Бородина, она была тогда директором, у нее был крайне маленький класс, она была просто образцовым директором, это в то время человек, который царь и бог в школе, да, он все руководил, все знал, это очень много занимало усилий, сил, чтобы школа была просто блистательная. Вот, и у нее был небольшой такой класс, и я вот, мне посчастливилось учиться у нее.
А почему баян выбрали?
Ну, в то время это получилось совершенно случайно. Просто так получилось, что я стал играть на баяне. Это никакое не было решением, скажем так.
Со скольки лет вы начали?
Я начал заниматься в музыкальной школе в 7 лет.
Так баян же не поднять? Или
ну,
там
приходилось. Нет, тогда не было маленьких, сейчас уже есть анатомичные инструменты.
Так вас, наверное, не видно было из-за
баяна? Не было видно, все правильно, да. Пока я дорос, постепенно, это сейчас уже меня видно из-за любого баяна. Вот. А на те времена, да, действительно так и получалось.
Thank you. А где вы такую жемчужинку, свою супругу, нашли?
Ну, это вот тоже гнесинский цех. Он славен не только шлифовкой талантов, музыкантов, но и тем, что люди иногда сходятся там, и судьбы пересекаются. И
многие... Но у вас сначала возник дуэт музыкальный, а потом дуэт супружеский, или наоборот?
Ну, конечно, поскольку мы учились в училище, были юными совсем людьми, то сначала мы стали играть вместе, а потом...
На каком курсе же вы поженились?
Мы поженились после окончания, на первом курсе академии уже, гнездных мы поженились.
Ну, это уже можно было. А почему вы выбрали домру и почему вы выбрали Сергея?
Ну, почему я выбрала домру, это, знаете, со мной произошла такая, ну, если можно сказать, стандартная история абитуриентки музыкальной школы. Я пришла прослушиваться на фортепиано, как и многие дети. Но моим родителям сказали, что фортепиано мне не совсем подходит, и предложили народные инструменты. Мама выбрала домру. И я, честно говоря, ни минуты об этом не пожалела и безумно счастлива, что я оказалась именно на домре. У меня был потрясающий преподаватель в школе. Вот Сергей сказал правильно, что для становления важен первый преподаватель, первый педагог, это педагог школы. Моим преподавателем была Лидия Николаевна Иванова. Она заслуженный работник культуры. Сейчас она уже не работает, она на пенсии. Это известный преподаватель. Она воспитала плеяду лауреатов различных конкурсов, и многие ее выпускники поступали в средние и высшие учебные учреждения. Я ей очень за это благодарна. В 11 лет мне посчастливилось попасть в ансамбль русских народных инструментов под управлением народного артиста России, профессора Академии музыки имени Гнесина Вячеслава Павловича Круглова.
Это действительно повезло.
Да, этот ансамбль создавался в межрегиональном общественном благотворительном фонде «Новые имена». Сейчас это общественный благотворительный фонд «Новые имена» имени Ветты Николаевны Вороновой. Тогда она была его президентом. Это дало мне огромный толчок в дальнейшем развитии. Мы много играли концертов благодаря этому фонду, благодаря Вячеславу Павловичу. Мы ездили в различные поездки по России, за рубеж.
Но вы же совсем крошкой были, да? 11
да.
лет. Мама отпускала?
11, да, отпускала, конечно. Угу. Это, конечно, потрясающий багаж и впечатлений, и опыта профессионального. Потом в Академии Гнесиных я училась у Вячеслава Павловича. А училище, вот, в котором мы познакомились с Сергеем, я училась у ученицы Вячеслава Павловича Елены Сергеевны Скворцовой.
И дуэт семейный у вас возник как раз, ну, как бы, музыка подтолкнула к этому, да?
Ну, да,
изначально он не был семейным.
То есть сначала дуэт музыкальный, потом дуэт семейный, да?
У нас был, у нас был ансамбль как предмет в рамках училища. Угу. Вот. Ну, потом
как баян и домра.
Да, совершенно верно.
Да, именно так. Там группировались ансамбли как-то достаточно произвольно, и очень часто как раз ансамбли формировались или именно по личному признаку. То есть мы приходили, говорили, поставьте нас вдвоем поиграть. Мы оставили вдвоем, и мы продолжали уже как бы дальше делать, ну, что-то там вот в пределах этой дисциплины.
Thank you.
Вот если зашла речь про вот училище и про ансамбль, то вот мне как раз хотелось сказать, что именно вот с той поры, я помню, Валерий Петрович Гусаков вот привил мне любовь и поиск творческий к репертуару. Потому что, конечно, я тогда был совсем юнец, и я не знал, что можно сыграть на домре и на баяне, вот в этом ансамбле, что можно сыграть. А он мне сказал, а вот тебе ноты увертюры Россини. Сделай переложение, я тебе помогу. Я когда увидел эти ноты, говорю, а как? Вот. Он как-то так вот мне это схематично набросал, и пошло дело. И я сам был удивлен, когда действительно через какое-то время эта партитура обрела новое звучание на домре и на баяне. И действительно мы ее сыграли. Даже есть запись, вот, я даже иногда слушаю, думаю, интересное было начало. Вот. И с тех пор, как говорится, пошло-поехало. У нас был Иоганн Себастьян Бах, ария, у нас был Дмитрий Шостакович, бурлеска. Ну, редакция партии Александра Цыганкова, а редакцию оркестровой партии, как бы клавира фортепиано, делал уже лично я. Вот. И действительно, вот с тех пор как-то я понял, что надо искать там, где еще не ходили. Вот. И открывать вот какие-то новые репертуарные родники, репертуарные ключи именно для русских народных инструментов. Потому что эти инструменты, они только-только, вот, по большому счету, начинают как-то развиваться и ищут новое свое звучание. И именно вот в той музыке, которая уже есть, например, у нас Андрей Шпай токката, Йозеф Гайден симфония.
Угу. Даже амплитуда такая, да?
Очень большая, очень. У нас музыка Мануэля де Фалии, например, которую я перекладывал с оркестровой партитуры. Там очень много нот. Очень много просто нот. У нас нет столько пальцев, чтобы сыграть столько нот.
Но тем не менее. Как вы выходите?
Ну, это уже профессиональная работа. Это вот как-то надо услышать эту музыку в нашем дуэте, в наших инструментах. И действительно она начинает звучать. И, в общем, оценивая, я понимаю, что это, ну, как одно из плодотворных направлений. Вот это переложение, поиск новых классических произведений, тех авторов, которые звучали. И когда они писали, они же не знали о том, что есть дом. Вот жил Йозеф Гайден.
Да.
Он жил задолго до того, как наши инструменты появились. Он не мог для нас написать. Но я уверен, что если бы он знал про наши инструменты, то что-нибудь он бы
обязательно написал для дуэта Луговских, ну, для баяна
нет,
и домра.
Не надо Луговских. Домра и баян, да. Почему? Мы просто как бы мы проводники этих инструментов, этой музыки.
Thank you.
А вот скажите мне, дорогие друзья, я уже сказала, время жесткое. Я знаю, как работают артисты. То есть сам должен оплатить аренду зала, сам должен там билеты и прочее, и зал наполнить. И как жить-то вообще-то? На творчество остается время? Вот вы концертируете много?
Ну, я не могу сказать, что мы очень много выступаем, но достаточно регулярно. И тоже, вот как вы говорите, это аренда зала или билеты, или и билеты. Еще к этому добавляется дизайн афиш, да, конечно же. То есть я уже освоил массу каких-то смежных специальностей.
И расклеивать афиши сами приходится.
Ну, расклеивать я этим не занимаюсь, слава богу. Вот. А дизайн – это творческая работа. Я освоил фотошоп, потом я делал какие-то там самые такие простые видеоролики. Я освоил видеоредактор профессиональный тоже. Вот. И я считаю, что надо добавить эти дисциплины в учебный процесс, чтобы люди, которые выходят из стен Академии Гнесиных, знали, что они будут не только играть, да, они должны уметь себя, ну, правильно обставить какими-то профессиональными необходимыми вот этими вещами, как афиша, как видеопрезентация какая-то.
Оптимист, с ним хорошо, наверное, да? Легко жить, потому что он оптимист. Он не считает, что время жесткое, что делать? Родились, живем, значит, надо жить хорошо.
Вы знаете, многие наши знакомые, которые не творческих профессий, да, они нам очень завидуют и говорят, у вас такая разнообразная жизнь. Вы и в музыкальной школе работаете, и концерт у вас есть, вы не сидите на одном месте. И я думаю, да, действительно, это так. У нас есть трудности, но и в любой профессии есть трудности, но профессия действительно увлекательная и интересная.
А то, что вы работаете в музыкальной школе, у вас там какие-то тоже проекты, тоже вместе, в одной школе?
Да, мы работаем в одной школе, и даже в одном классе. В разные дни, конечно.
Вот. Ну, естественно, что мы преподаем там свои инструменты. И...
Ну, много часов?
Ну, достаточно. Нагрузка позволяет, так сказать, оставить время для творчества. Тем более, что и музыкальная школа – это тоже творчество.
Творчество,
каждый,
да.
Каждый ребенок, вот он пришел, он требует какого-то… Он же совершенно уникален. И его надо понять, его надо правильно раскрыть. Иногда бывает так, что для какого-то, вот именно для этого ученика сочиняется какое-то произведение, какое-то небольшое, допустим, да, вот, или замысливается какой-то ансамбль, именно вот из этих фигур. И вот именно вот эта компоновка учеников с разными данными вместе, допустим, она дает какой-то результат.
Вдох, набрали воздух, да, и выдохнули, да, у нас баян тоже дышит. Вот, смотрите, вы погуляли, пообедали. И у вас тихий час, да, вы ложитесь спать. Это же тоже маленький баян. Он тоже уже устал играть. Он тоже уже устал. Его тоже надо поставить обратно. Вот так вот. Смотрите, пока он будет у нас с вами стоять, отдыхать, сидеть, лежать, отдыхать, я вам расскажу небольшой секретик. Я же вам сейчас секрет расскажу. Помните, да, вначале? Вот смотрите, такая мешочка деревянная. Вот, казалось бы, никакого отношения... Вот это правильно, сейчас ты все узнаешь. Значит, смотрите, казалось бы, никакого отношения к баяну она не имеет, правда? Ну какая это разница? А вот смотрите, тут есть такие железненькие язычки, вот, слушайте, ясно? Слышите, звук получается, да, вот так вот, ну-ка, разные нотки, да, у нас? Вот. Вот, и у каждого язычка своя окошечка. Видите окошечки, да, тут такие дырочки?
Школа как-то, проработав в ней 7 лет, я почувствовал, что это действительно тоже творческая работа. Хотя, наверное, изначально кажется, для музыканта, для исполнителя, закончившего хороший институт, кажется, что школа – это что-то такое, ну, куда надо в последнюю очередь, наверное, прийти. Вот. Но я могу сказать, что работая в школе с каждым учеником, я очень многому научился сам. И то, что я, может быть, где-то понимал интуитивно или вообще не понимал, теперь я совершенно точно знаю, уверенно и практически там научно-практически обоснованно какие-то вещи в обучении, в исполнительстве, в психологии.
В психологии. Но все-таки, Сергей, вот смотрите, вы сами делаете переложения, аранжировки. Это же тоже большая творческая работа. Вы преподаете. Не мешает там что-то? Хватает на все время?
Ну, время, конечно, но 24 часа, как мы знаем, его приходится просто грамотно распределять.
А вам, Мария?
Решается вопрос.
Совершенно верно, точно так же.
И готовите сама?
А, готовлю сама.
И завтраки, и ужины?
Да. И даже обеды.
И даже обеды.
Знаете, у нас вот у музыкантов есть такая присказка, что если ты можешь не играть, не играй. Да? То есть если человек может обойтись без этого, не надо этим заниматься. Это уже что-то дальше. То есть если ты вот уже не можешь совершенно точно не играть, не быть музыкантом, значит, тебе надо этим заниматься дальше. Если ты чувствуешь, что ты готов заняться чем-то другим в жизни, лучше заниматься другим.
Но вот, услышав вас в камерном зале, я пригласила вас в ЦИДРИ, Центральный дом работников искусств. Большой, огромный зал. Вы там тоже, конечно, блистательно совершенно выступили. А вот такие большие какие-то там, ну, менеджеры или кто там они, которые... Они не говорят вам? Да, продюсеры. Предлагают вам что-то?
Ну, видите, тут получается так, что продюсеров... Мы же работаем в жанре академической музыки.
Да.
И продюсеров в этом направлении, наверное, крайне мало.
Да ведь очень жаль.
Действительно, это жаль. Это я считаю, что... Наверное, пока еще пробел, как бы незаполненная ниша может быть именно русскими народными инструментами. Но тут все очень сложно соприкасается. Несколько лет вот мы пытались найти что-то такого плана. И мы понимаем, что и спрос очень узок на подобную музыку, в подобном исполнении очень узок спрос. В то же время я могу сказать, что на наши концерты очень часто приходят и приходили люди, которые, допустим, никогда не слышали эти инструменты.
И они уходят очарованными.
Они для себя их открывали, да? Они были просто до глубины души поражены вообще, что может звучать, там, допустим, тот же самый дефалия, безе, может звучать на русских инструментах, и я считаю, и они об этом говорили, что это не является какой-то подделочкой такой, да? Что
нет, вот у вас звучит оркестровое звучание.
Это действительно новое звучание хорошей, достойной музыки. Вот. Ну, а говоря о продюсерах, это вот такой вопрос очень сложный. Мы пока не столкнулись с таким.
Их куда-то заносят, по-моему, не туда. Они вот на такую академическую, народную, классику, они говорят, не формат. Приходилось такое слышать?
Да.
Вот.
К сожалению, многие
телевидение люди... большое тоже.
К сожалению, многие люди даже не слышали на народных инструментах исполнение академической музыки. Многие считают, что народные инструменты, домра, балалайка и баян, это вот, ну, частушки, к сожалению. А академической музыки люди просто не слышали.
И то, что вот у наших инструментов, ведь что такое академический инструмент? Это инструмент, который обладает таким звуком, который способен раскрыть человеческую душу, вот эмоциональную грань. То есть это богатый звук с возможностью богатой работы над ним. И именно русские народные инструменты, они обладают свежестью в этом смысле, потому что они до конца еще не раскрыты. И действительно вот эта трепетная домра или баян, который позволяет работать над звуком уже после его взятия, допустим, да, и вот он действительно вот идет за твоей душой, за твоей эмоцией. Вот. И в академическом плане, в плане просто, ну, академический — это что-то сухой термин, в плане просто хорошей музыки, которая идет в душу человека. Это вот такие орудия, очень перспективные, и они сегодня звучат, и будут идти дальше, я глубоко в этом убежден, в этом направлении.
Thank you.
вас вообще оркестровое звучание, великолепное. Полифония. Я вот два инструмента, я слышу полифонию.
У нас даже были случаи, когда вот мы приносили свои аудиозаписи в какие-то места, где музыканты.
Они считают, что это компьютерное что-то.
Нет, они слушали и говорили, а сколько вас там играет? Когда я говорил, двое, да нет, ну там пять, ну четверо. Угу,
да.
Я говорю, да нет, двое. Вот. И, то есть действительно такие вопросы возникали. Вот, но возвращаясь еще раз к вашему вопросу о современной вот, продюсере и вот это современное состояние музыки, тут надо сказать, что в принципе как бы позиционирование искусства с точки зрения потребления, у нас же сейчас вот как бы общество потребления, да, мы потребляем некоторые продукты. Вот нам, например, учителям навязывают то, что мы оказываем образовательные услуги. Но я вот никоим образом не могу оказывать образовательную услугу. Также и музыканты, мы не оказываем услугу, да, и вот слушание музыки, это же тоже процесс работы над собой.
Конечно.
И если так позиционировать, то это сложное, в принципе, дело. И, ну, оно интересное, конечно, но оно сложное. Это не потребление.
Вот, и поэтому, это творчество.
Идя по этому пути, да.
Это Божье произволение, да.
Конечно, и усложняя задачу слушателю, мы еще больше вот, сужаем круг. Но, тем не менее, нельзя вот эту идею, ну, в моем понимании, я не могу вот эту идею, когда человек слушает музыку, он обогащается, вот эту идею, ее невозможно куда-то задвинуть и оставить только развлечение. Поэтому все равно приходится ну, работать вот в этом направлении именно вот... Поэтому.
Дай Бог, чтобы у нас все в стране встало на свои места, потому что другие-то страны, смотрите, Китай, Япония, как они любят наши русские инструменты.
Я вам
туда,
могу, знаете, что рассказать, что у нас вот был такой очень интересный творческий проект, мы ездили в Китай с таким небольшим концертным туром, был ансамбль фольклорный «Русская краса», Ольга Викторовна Балабан его была руководитель, вот. Прекрасная была поездка, но что самое удивительное, что требовались, помимо сопровождения фольклорного ансамбля, инструментальные номера. Вот. И у нас был значит, наш китайский куратор этого проекта, и буквально вот нам списочно дали песни, которые мы должны сыграть. «Уральская рябинушка», «Катюша». И вы знаете, вот это ощущение, там же огромный зал, 800 человек, 1200. Вот мы начинаем играть, а зал подпевает.
Да, китайцы подпевают,
они знают
они
все
качаются,
на русском языке. На русском языке.
Вот это удивительно совершенно.
Да, на русском.
Это вот это ощущение нашей песни. Вот сейчас начинаешь их играть, допустим, в России, ну один куплет вспомнит, ну кто-то два куплета вспомнит. А там просто массовая волна вот этого вот, причем именно вот к советской мелодике почему-то. К советской мелодике.
Почему тогда сказать, же мы дружили?
Надо сказать, что они даже знают такие песни, о которых мы вот тут не слышали.
Да, там из
кинофильмов. У нас была какая-то песня, нас попросили сыграть, я сейчас не помню название, мы ее не знаем, а они знают все слова.
У них был какой-то фильм там о русско-китайской дружбе, где эта песня звучала, и они все просто вот действительно массово знают эту песню. Это было удивительное совершенно вот ощущение.
Ну, ребята, вы не уезжайте за границу, вы нам нужны.
Только на время, если.
Ну, на время, заработать денежки, да. Или там на гастроли, это ладно. Но совсем вы не уезжайте. В России нужны такие музыканты, тем более, что вы уже воспитываете учеников. Вот, и вам, конечно, нужно как можно больше концертировать, чтобы о вас узнали по всему миру. Вот наши телезрители наверняка будут очарованы вашей игрой. А теперь давайте за жизнь немножко поговорим. Вот, вы супружеская пара. Ну, русские, православные, это все понятно. А детки?
Да, у нас двое сыновей.
Да?
Да.
Играют тоже, маленькие еще? Кто-то помогает с двумя сыновьями?
Нет, но они достаточно большие. Старшему у нас 12, а младшему 8.
А я что-то думала,
они
вы совсем молодые. Так сколько же вам лет?
Нам уже за 30.
Да.
30. За 30.
Да.
Ну да, вы рано поженились. Ну хорошо, они тоже играют и помогают по хозяйству.
Они, да.
Ну слава Богу, два мальчика, это хорошо. Будущие музыканты или нет, вы им другую дорогу какую-то?
Ну, у нас младший сын пока учится в музыкальной школе, старший не учится, а младший у нас учится в музыкальной школе.
А старший почему не учится?
Ну, как-то так сложилось, у него другие увлечения. Он занимается в спортивной секции настольным теннисом, ну, как-то он в другом направлении.
Ну, хорошо. Материальных трудностей таких или житейских особенных нет, вы их преодолеваете, да?
Ну, конечно.
Квартира есть?
Да, живем.
Слава Богу. Вы москвичи оба, да?
Москвичи, да.
Ну, слава Богу. Потому что есть еще и такие музыканты, которые имеют консерваторское образование, гнесинку, но им приходится чуть ли не в переходах играть, вы знаете. Вот мы сталкивались с такими. Вроде бы тоже музыканты профессиональные, а что делать, когда нужны деньги? Вот у вас это все благополучно, и слава Богу. А какие планы на будущее?
Планы на будущее? Ну, знаете, вот мы надеемся, конечно, что вот та линия жизни, которая у нас сейчас вот идет, что нам хватит сил как можно дольше вести все вот эти наши дела.
Не отступая, да, да, в своем формате.
Да, 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 потому что я сейчас понимаю, что уже вот у нас есть какие-то вот творческие такие направления, скажем так, это педагогика, это и вот исполнительство, это аранжировка, сочинение. Вот, и в каждом бы хотелось просто прибавлять, прибавлять и прибавлять, как бы не отступать, не бросать это никуда, чтобы оно не провисало, чтобы двигаться вперед.
А Мария только ваша помощница? Или же она тоже занимается аранжировкой? И как бы, я вижу, что лидер-то вы, конечно, но так и должно быть.
Ну, исторически лидер, просто получилось так, что...
Исторически.
Да, ну именно так исторически, да, что для дуэта и как-то и для оркестров тоже, вот я руковожу каким-то оркестром в школе, допустим, да, или для других оркестров, которые заказывают мне аранжировки, пишу, конечно, я. Вот, но Мария тоже сейчас, она вот освоила программу «Сибелиус», и для своих учеников тоже пишет что-то. А как без этого? Для народных инструментов не столько всего сейчас есть, чтобы совсем не заниматься. А потом это очень увлекательно, это интересно. То есть одно дело, когда я приношу свою аранжировку играть в ансамбль, совершенно другой градус работы.
Ну, да.
То есть вот хочется, чтобы это зазвучало вот сию секунду. Вот. И понятное дело, что это так не будет, но тем не менее конечный результат, он гораздо ближе, и он значительно ярче, чем когда чья-то там из какого-то сборника, допустим, 50-х годов,
ну, да,
уже игранное, переигранное, это, конечно, совсем другое ощущение. А когда вот это, знаете, иногда бывает так, что ноты еще теплые, они только что вышли из принтера, их никто никогда не играл, а ты приносишь, ставишь их по пультам, и дети начинают это играть.
Вот это... то есть авторское такое, да?
Ну, не то, что авторское,
ну, почему? Нет, авторское,
просто,
конечно.
Просто это вот когда новая музыка как начинает жить, вот это всегда другое ощущение, чем то, что уже было. Thank you.
А вот скажите, у вас проект этот вот «От мала до велика» – это что?
Домрэ баян «От мала до велика».
Да, это очень интересно.
Это детский проект, знакомство с русскими народными инструментами – домрэ и баяном.
А домрэ разве это русский, исконно русский инструмент,
да,
как балалайка, да?
Да, исконно русский.
Ну, балалайка-то знаю, там она треугольником, да, и там всего три струны, по-моему.
Да, все верно.
А на домрэ тоже три струны.
На домрэ тоже три струны.
Только она круглая.
Да,
да, да, да.
Все верно.
Вот этот проект «Домрэ от мала до велика», он родился опять-таки из конкретной практической нужды, да, то есть нам предложили сыграть концерт для детей. И тут мы поняли, что нужна соответствующая какая-то вот не только музыка, но и идея, картинка, которая бы заинтересовала, которая бы... И вдруг я понял, что домрэ... Она построена, вот семейство домрэ, оно построено по принципу скрипок, виолончели, альтов и контрабасов. То есть у нас есть домрэ пикколо, это вот такой маленький струн, как полончик, да, буквально. Буквально полончик. Потом следующая малая домрэ концертная, потом альтовая домрэ, и потом домрэ басовая. Она уже большая. Вот она
как
ростом,
контрабас, да?
Ну, она не как контрабас, но она ростом выше маленького ребенка. Она реально больше. Вот. И если вот это все выстроить вот так вот картинкой, вот, то прекрасно получается зерно концерта. Вот. И точно так же мы поступили с баяном. У нас есть маленький баян, есть средний, и вот мой большой инструмент. И на всех этих и домрах, и баянах есть какие-то свои специфические особенности, да, которые можно интересно показать, обыграть, рассказать про них детям. То есть у нас такое, это даже не то, что концерт. Дети там что-то трогают, узнают о звукоизвлечении обязательно, участвуют в концерте непосредственно.
Да.
Вот. И они и нажимают, они и тянут, они ищут, вот, извлекают струнный звук. Вот этот. И таким образом получается, что вот они, ну, не просто послушали и что-то, да, вот тактильный контакт вот этот, он тоже же запоминается, откладывается.
Ну, да.
Вот. И вот такой вот интересный проект, он действительно живет, и что интересно, что вот буквально за год он докатился до нашей альма-матер, до Российской академии музыки имени Гнесиных в Шуваловской гостиной.
Ну, они гордятся, да.
Мы сыграли. Ну, я не могу так говорить за них, но тем не менее успех определенный этого мероприятия
был. Слушатели были довольны.
Мы не встречали такого.
И а вот, как вас оценило?
Ну, это случайность.
Случайность,
это случайность, да.
Да.
Ну,
да.
Просто нужна была практическая, вот был задуман концерт для детей, нас пригласили, попросили сыграть. И вот только из этого это родилось, из желания сделать не просто сухой какой-то концерт, а именно для детей. Вот. А сейчас эта программа живет своей жизнью уже.
Ну,
она,
да,
запущена в наши вот сети Инстаграм, там есть про нее какая-то информация.
Родители приходят даже совсем маленькими детьми, приводят ребенка лет трех и еще годовалого.
Ой,
да, это программа «Ноль плюс».
Ноль плюс. Домрочка пикколо, да? Которая как поварёшка, маленькая клушка, да?
Да, да, да.
Он начинает играть.
Нет, ну они не играют, мы даем им потрогать, посмотреть, сфотографироваться с инструментами.
Как, да, раз наоборот, мы все время позиционируем, что чтобы играть, нужно учиться.
Научиться.
Да, что это не такое простое дело, это каждый из этих инструментов, даже домрэ пикколо, это все-таки инструмент, требующий профессиональных навыков.
Но дети нам помогают в концертах. У нас есть шумовые инструменты, специальные детские ложки, колокольчики, бубенчики, мы раздаем им, и они вместе с нами тоже музицируют.
А скажите, вот современную музыку вы играете? Авангард играете?
Вот это отдельная тема для беседы, да.
Вот, да, я думаю, что вот эти диссонансы не будут звучать так на ваших инструментах.
Вы знаете, пишется музыка и для домрэ, для баяна, и для нашего дуэта что-то было написано. Вот у нас был опыт такой, мы играли сонату Татьяны Чудовой, это композитор Московской консерватории.
Знаю, да.
Вот, мы играли музыку «Разговор на равных» Натальи Хандо. И вообще вот эта идея разговора на равных, она оказалась очень близка нам. Мы даже так свою концертную программу называем «Разговор на равных». Вот. Но я не могу сказать, что эти диссонансы, они далеки от нашей музыки. Просто это совсем такая отдельная дорога.
Отдельная дорога.
Она очень интересная, чрезвычайно
интересная. Ну, по-моему, это не ваша дорога.
Ну, как сказать, мы тоже по ней немножко походили. Вот, но пока
и вернулись на твердую дорогу.
Пока что она не является для нас приоритетной актуальной.
Вот где вас можно услышать? Сейчас телезрители наши смотрят и думают, где бы их еще послушать? Ну, какие страны, какие города?
Я могу сказать, что у нас, конечно, есть опыт выездов. Мы ездили в Центры русской культуры и науки, в Братиславу, в Вену. Это была такая единая поездка, там очень близко все это расположено, хотя города и страны даже разные, вот, но тем не менее... Вот был такой опыт. Ездили мы в Италию, ездили в Германию, ездили на фестиваль в Словакию. И также у нас вот был очень интересный такой тур в Китай. О нем мы уже говорили. Вот. Ну вот из таких гастрольных...
Ну это все за рубежом, Сергей. А по России вы ездите? Ведь тоже хочется где-нибудь в каком-нибудь сибирском, например, городе Иркутске. У них прекрасные там тоже есть свои...
Ну, приглашают, едем. Да? Приглашают, едем. Хотя вот на сегодня могу сказать, что, наверное, земля русская талантами богата, и такие дальние расстояния нас...
Ну как, за границу можно, а по России нельзя. Мне думается,
это удивительно,
что нужно,
да. Это удивительно, но тем не менее вот...
Ну все упирается в деньги, как всегда.
Наверное,
да.
Наверное.
Да.
Да, ну я могу сказать о том, что у нас выпущен один только диск. Мы назвали его...
Ну какие ваши годы, успеете еще?
Ну, дело в том, что это ответственная работа, и мы к ней очень тщательно подходим. Нельзя бы что записывать в тираж. Вот, называется этот диск «Разговор на равных», и в него включены, ну, такие, я бы сказал, золотые наши вот аранжировки, переложения, классики и музыка для русских народных инструментов. В общем, это полноценный такой альбом получился.
Замечательно. А где купить? Ну, в консерватории?
У нас. У нас.
Только у вас лично. Ну, хорошо, на концертах приносите, будем покупать.
Конечно, на концертах как-то всегда есть, да. Мы не чужды... таким современным тенденциям. У нас есть свой сайт, он называется notasilver.com. У нас есть...
Повторите еще раз, чтобы мы...
notasilver.com. Notasilver – это наше название, серебряная нота. Но поскольку сайты требуют латинских названий, notasilver. У нас есть свой видеоканал на YouTube, естественно, на YouTube, вот, где мы выкладываем какие-то записи.
Но это все
отобранные.
Не то, живое вот. Общение.
Ну, конечно, лучше. Нет, но я, если говорить о том, что есть, да, у нас есть... как это называется, профиль, аккаунт в Инстаграме, где тоже мы выкладываем фотографии, какие-то короткометражки о нашей такой творческой жизни. В общем, все это у нас присутствует, конечно, так что при желании можно нас найти в каких-то современных таких коммуникативных сетях.
Ну что, дорогие телезрители, мне было очень интересно с этой музыкальной парой, с Сергеем и Марии Луговскими. В концертах они блистают. Надеюсь, вы заинтересуетесь, и если будете в Москве или пригласите их, вы, наверное, тоже поедете. Легкие на ногу.
Вполне.
Вполне. Вот, я думаю, вы тоже будете наслаждаться. Я им пожелаю счастливой семейной жизни, творчества, счастья и всего, чего они сами себе хотят. Успехов!
Спасибо.
Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. До новых встреч. Благодарю наших гостей.
Спасибо.
Спасибо большое. До свидания.
Храни Господь.